Глава 28. Можжевельник. Лиза. Весь день Шет провел, лежа в своей комнате, тупо глядя в потолок и ненавидя себя. Как же низко он пал. Нет деяний более преступных, чем те, которые он совершил, и невозможно запачкать свою совесть еще больше. Теперь и миллион лев не спасут его в день перехода. Его имя должно быть вписано в черную книгу среди имен самых гнусных злодеев.
«Господин Шет», —
позвала утром Лиза, стоя в дверях. Он собирался провести очередной день, изучая потолок и жалея себя.
«Господин Шет».
«Но?»
«Здесь Бо и Лана».
«Бо и Лана, еще их дочь, это прислуга матери». «Что им нужно?»
«Плату за этот месяц, похоже».
Охнув, Шет поднялся. На лестнице Лиза остановила его.
«Я была права насчет Сью?»
«Да».
«Сожалею. Я бы ни слова не сказала, если бы мы могли себе это позволить».
«Мы?»
«Что ты имеешь в виду под «мы»?»
«А, черт, не бери в голову, забудь. Я не желаю ничего об этом слышать».
«Как скажете. Но я хочу напомнить о вашем обещании».
«О каком обещании?»
«Что вы мне разрешите управлять Лилией».
«А-а-а! Ладно». В тот момент Шет не придал значения своему слову. Он забрал счета у прислуги. Хорошие люди, они не задавали лишних вопросов и не плутовали. Пожалуй, даже заслужили небольшое поощрение. Тавернщик пошел за деньгами. Лиза озадаченно смотрела, как он поднимается по лестнице. Свою ошибку Шет понял слишком поздно. Теперь она будет ломать голову, откуда у хозяина появились деньги. Вчера-то их не было. Шет нашел свою грязную одежду и вывернул над кроватью карманы. У него перехватило дыхание.
«Проклятье!» — прошептал он. «Что мне делать теперь с тремя золотыми монетами?»
Там было и серебро, и даже пригоршня меди, но его надули. Подсунули целое состояние, которое невозможно пустить в дело. Законы можжевельника запрещали простым смертным иметь чеканное золото. Даже иностранцам приходилось обменивать золотые монеты на серебряные. Хотя заграничное серебро имело хождение наравне с местным. Как теперь избавиться от золота? Продать капитану какого-нибудь судна, направляющегося на юг? Обычно так и делается. Шет запрятал золотые монеты в самый дальний тайник вместе с кулоном из черного замка. Бесполезное богатство. Он пересчитал оставшиеся деньги. 28 серебряных монет и несколько лев медью. Достаточно, чтобы рассчитаться с прислугой матери и помочь Сал. Но не хватает, чтобы отделаться от Гилберта.
«Эти чертовы долги!» — пробормотал он.
Но тут вспомнил про украшение Сью, зло усмехнулся и прошептал.
«Разберемся и с Гилбертом».
Он разложил деньги по карманам, спустился вниз, заплатил прислуге и обернулся к Лизе. «Я выйду ненадолго». Первым делом он устроил дела семьи Дурня. Затем двинулся в сторону жилища Гилберта. Вокруг дома, похоже, никто не ошивался. Гилберт не такой, как Кар. Тому требовалось, чтобы под рукой всегда была целая банда. У Гилберта, конечно, тоже найдутся костоломы, но сейчас они отсутствовали. Только в кабинете процентщика горел свет. Шет задумчиво улыбнулся и заторопился назад в Лилию. Он приблизился к дальнему столу, стоявшему в тени, рядом с тем, за которым раньше сиживал Ворон. Там отдыхала парочка иностранных матросов довольно сурового вида. Шет уже видел их в таверне несколько раз. Они утверждали, будто отстали от своего корабля и теперь ждут другого. Название порта, откуда они пришли, ничего не сказало Шеду.
«Вы, ребят, небось, не прочь шибить легких деньжат?»
«А кто откажется?» — ответил один из них.
«Излагай», — предложил второй. «Есть небольшая проблема, надо уладить дела с одним типом. У него дрянной характер».
«Небольшая поддержка?»
— Шет кивнул. Второй матрос изучающе посмотрел на тавернщика.
«А кто он?» «Зовут Гилберт, процентщик, слыхали?»
«Ага. Я только что был возле его дома, похоже, кроме хозяина там никого». Матросы переглянулись.
«Вот что, приятель», — сказал тот, что повыше. «Давай-ка я сбегаю за нашим парнем».
«Я не могу нанимать целую армию».
«Ну, никаких проблем. Вы сейчас договоритесь, сколько ты заплатишь нам двоим, а он пойдет бесплатно. Просто с ним будет спокойнее».
«Крутой?»
Оба матроса оскалились. Один подмигнул другому.
«Ты даже не представляешь, насколько».
«Ладно, берите его».
Один ушел. Шет завел упорный торг с оставшимся. С другого конца комнаты на них смотрела Лиза. Выражение ее лица было строгим, почти злым. Шет подумал, что она слишком ретиво влезает в его дела. Третий парень оказался с жабьей физиономией, едва ли 5 футов ростом. Шет нахмурился.
«Помнишь, что я сказал?» — спросил приятель коротышки. «Он правда крут».
«Да? Ну что ж, пошли».
С 3 подонками за спиной Шет чувствовал себя несравнимо лучше. Хотя и не был до конца уверен, что от них будет прок, если дело примет нежелательный оборот. Войдя в переднюю, Шет увидел там пару громил.
«Мне нужно увидеться с Гилбертом», — бросил он.
«А ты уверен, что и ему это нужно?»
Обычное хамство крутых парней. Но Шет не знал, что ответить. Его спас один из спутников.
«Ему не приходится выбирать, разве что под жиром ты прячешь настоящие мышцы».
Он достал нож и принялся чистить им ногти. Это был любимый жест ворона. Шет даже слегка обалдел.
«Он в кабинете?»
Толстый переглянулся с приятелем. Шет догадался, что тот сейчас побежит за подмогой. Шет двинулся дальше.
«Я пока здесь подожду»,
— сказал тип с жабьей физиономией. Наконец незваные гости ввалились в кабинет. На столе у процентщика лежал мешок с левыми. Он взвешивал каждую на аптекарских весах, откладывал в сторону наиболее стертые. Гилберт со злостью посмотрел на вошедших.
«Какого черта?»
«Парочка моих друзей решила заглянуть к тебе вместе со мной и поинтересоваться, хорошо ли у тебя идут дела».
«Мне не нравится, Шет, как ты говоришь о наших отношениях. Это означает, что ты мне не доверяешь».
Шет пожал плечами. «Ходят некрасивые слухи о том, как вы со Сью тянете из меня деньги и пытаетесь выпихнуть меня из Лилии».
«Сью? А где она, Шет?»
«Так значит, вы и правда снюхались?»
Шет изобразил возмущение.
«Будь ты проклят! Вот почему она отвергла меня, негодяй! Теперь даже видеть меня не хочет! Обезьяна у дверей все время отвечает, что ее нет дома! Это твои козни, Гилберт?»
«Знаешь, ты меня разочаровал». Единственный глаз Гилберта поочередно бросал на незваных гостей лютые взгляды. В какой-то момент показалось, что процентщик оценивает свои шансы. Тут в кабинет ввалился коротышка. Он прислонился к стене, и огромный рот сморщился в ухмылке.
«Ты пришел языком чесать или делом заниматься?» — зыркнул на Шеда Гилберт. «Если по делу, то выкладывай. Но я хочу, чтобы эти жабы убрались отсюда. Их присутствие дурно влияет на мою репутацию».
Шед достал кожаный мешочек.
«У тебя и так плохая репутация, Гилберт. Кое-кто уже говорит, что больше никогда не свяжется с тобой. Людям не нравится, что ты пытаешься отнять у других собственность».
«Заткнись и давай сюда деньги, Шед. А если хочешь только поныть, проваливай».
«Грубо разговаривает», — заметил спутник Шеда. «Один против 4, а хамит».
Второй матрос обратился к своему товарищу на незнакомом языке. Гилберт таращился с таким видом, будто пытался получше запомнить лица. Коротышка оскалился и поманил его пальцем. Процентщик решил не нарываться. Шед стал отсчитывать деньги. По мере того, как росла горка монет, глаз Гилберта все больше округлялся.
«Помнишь, я говорил, что проверну выгодное дельце?» — спросил Шет.
В эту же кучку он бросил и драгоценности Сью. Один из спутников взял в руки браслет, всмотрелся.
«Сколько тебе должен этот тип?» — спросил он.
Гилберт буркнул в ответ. Сумма тавернщику показалась заоблачной.
«Ты так в трубу вылетишь, Шет», — заметил матрос.
«Я просто хочу, чтобы этот шакал вернул мне бумагу, в которой написано, что я отдал ему под залог таверну».
Гилберт сидел неподвижно, уставившись на драгоценности. Он сильно побледнел. Облизнув губы, процентщик потянулся за кольцом, рука тряслась. Шеда одновременно переполняли страх и злорадство. Гилберт узнал кольцо. Возможно, в следующий раз он хорошенько подумает, стоит ли ловчить с Мараном Шедом. Или уже сейчас размышляет, как перерезать несколько глоток. У Гилберта теперь точно такие же проблемы, какие были у Кара.
«Господин Гилберт, это с лихвой покрывает и долг, и проценты. Верните закладную!»
Гилберт оцепенело извлек ее из шкатулки, стоявшей на ближней полке. Его взгляд не отрывался от кольца. Шет немедленно разорвал документ.
«Наверное, я вам еще что-то должен, господин Гилберт?» «Думаю, да. Я приложу все усилия, чтобы вы получили сполна!»
Гилберт злобно скосил глаз. Помимо ненависти, Шет заметил во взгляде процентщика страх. Это понравилось тавернщику. Еще никто и никогда не боялся Марана Шеда, за исключением разве что Асы. Но Аса не в счет. Надо поскорее убраться отсюда, пока Гилберт не пришел в себя.
«Спасибо, господин Гилберт! Надеюсь, еще увидимся!»
Выйдя в переднюю, Шед был поражен, увидев людей-процентщика храпящими. Человек с жабьим лицом ухмыльнулся. На улице Шет расплатился со своей охраной. «Я думал, придется труднее».
«А мы на что?» — сказал коротышка. «Пойдем к тебе, выпьем пиво».
«Ух, обалдел же он!» — заметил другой матрос.
«А как вообще-то ухитрился залезть в такие долги?» — спросил коротышка.
«Баба. Я даже собирался жениться на ней, она просто отдавалась за деньги. В конце концов, я прозрел».
Матросы покачали головами.
«Женщины», — сказал один. «За ними, приятель, глаз да глаз, обдерут как липку».
«Теперь я ученый. Выпивка за счет заведения.
И у меня осталось вино, я его держал для особого клиента. Он уехал, а вино так и стоит».
«Дрянное?»
«Отменное. Не всякому по карману». Весь вечер Шет провел, потягивая винцо. Даже когда ушли по своим делам моряки, тавернщик не выпустил кружки из рук. И каждый раз, когда он вспоминал реакцию Гилберта на кольцо, расплывался в улыбке.
«А теперь надо поосторожнее», — пробормотал Шет. «Это такой же чокнутый мерзавец, как Икар».
Но через некоторое время хорошее настроение улетучилось. Остался страх. Что бы ни предпринял Гилберт, придется встречать его в одиночку. Под личиной отчаянного смельчака, которая появилась благодаря ворону и нескольким приключениям, прячется все тот же старина Шет.
«Придется тащить эту сволочь наверх, в замок», — пробормотал он в кружку. «Проклятие! Я ничуть не лучше ворона, даже хуже. Ворон никогда не продавал живых. Интересно, чем этот гад сейчас занимается? Что там с кораблем его мечты и смазливой юной потаскушкой?»
Шет очень сильно напился, ему было ужасно жаль себя. Последний жилец отправился спать на свою койку. Последний запоздалый посетитель ушел домой. А Шет все сидел, потягивая вино и бросая мрачные взгляды на Лизу, даже не понимая, почему злиться на девушку.
«Ее тело», — подумал Шет, — «такое спелое! Но она не захочет, слишком хороша для меня».
«А как тогда оттолкнула?»
«Да...»
Закончив приборку, Лиза принялась разглядывать Шеда.
«Маленькая справная сучка. Даже лучше, чем душечка,
которая хоть и хорошо работала, но не была такой ловкой и сноровистой. Может быть, Лиза в самом деле стоит того, чтобы доверить ей Лилию? Сам он никогда столько не работал». Через некоторое время Шет обнаружил, что Лиза сидит напротив него. Он сделал грозное лицо, она не стушевалась.
«Лихая девчонка, не запугаешь, ничего не боится. Крутых сучек пестует Катурн. С такой и на неприятности нарвешься».
«В чем дело, господин Шет?»
«Ни в чем».
«Я слышала, вы расплатились с Гилбертом? Вернули заем, что взяли под Лилию? Как вы могли заложить Лилию? Она уже несколько поколений принадлежит вашей семье».
«Не корми меня этой сентиментальной чушью. Ты сама в нее не веришь».
«Где взяли деньги?»
«По-моему, ты слишком любопытна. Это может плохо отразиться на твоем здоровье».
Шет разговаривал с ней грубо, но он совсем не имел в виду того, что сказал.
«В последнее время вы странно себя ведете».
«Я был влюблен».
«Не поэтому. А что, кстати, произошло? Я слышала, Сью исчезла. Гилберт говорит, это вы ее прикончили».
«Что, что я сделал? Да я ходил к ней сегодня».
«Вы ее видели?»
«Нет. Охранник сказал, что ее нет дома».
Шет возмущенно фыркнул.
«Я же сказал, что не хочу больше говорить о ней. Понятно?»
«Конечно. Но ответьте, откуда у вас деньги?»
Шет бросил на Лизу свирепый взгляд.
«С какой стати я должен отвечать?»
«Если там, где вы их берете, есть еще, то я хочу войти в долю. Не желаю всю жизнь проторчать в Катурне. Я на все готова, чтобы выбраться отсюда».
Шет ухмыльнулся. Она поняла ухмылку неправильно.
«Здесь я работаю только для того, чтобы не отдать Богу душу, пока не найду что-нибудь поприличнее».
«Лиза, тысячи людей рассуждают точно так же, а потом они насмерть замерзают в переулках Катурна».
«Да, везет не всем, но я не собираюсь проигрывать. Откуда у вас деньги, господин Шет?»
Девушка принесла бутылку хорошего вина, а Шеду казалось, что оно должно было уже кончиться. Он рассказал ей о своем молчаливом компаньоне.
«Это байки. Я здесь достаточно давно, чтобы все знать».
«Поверь мне, девочка», — захихикал Шет, — «будешь так напирать, вполне можешь с ним встретиться. Тебе это не понравится».
Он вспомнил, как тот длинный в замке просил его приехать поскорее.
«Что случилось со Сью?»
Шет попробовал встать. Колени подвели, и он рухнул на скамью.
«Я пьян. Пьянее, чем думал. Теряю форму».
Лиза хмуро кивнула.
«Я любил ее. На самом деле любил зря она так. Я бы обращался с ней как с королевой, пошел бы в ад ради нее, что я чуть было и не сделал».
Он опять захихикал.
«Въехал с ней! Ой!»
«А для меня бы вы это сделали, господин Шет?»
«Что?»
«Вы постоянно пытаетесь заполучить меня. Я чего-нибудь стою?»
Шет бросил на девушку плотоядный взгляд.
«Не знаю. Не могу сказать, пока не попробую».
«Вы ничего не можете мне дать, старик».
«А чего же могу? Знаю, где взять».
«Где?»
Но Шет просто сидел с глупой ухмылкой на лице. Из уголка рта потекла слюна.
«Ладно, сдаюсь, вы победили. Вставайте, помогу вам подняться наверх, пока я не ушла домой».
Подъем по лестнице оказался сущим подвигом. Шеду не хватило одного глотка, чтобы совсем вырубиться. Когда, наконец, добрались до комнаты, он упал на кровать.
«Спасибо»,
— промямлил он.
«Что ты делаешь со мной?»
«Вам надо раздеться».
«Пожалуй».
Он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь.
«А теперь ты что делаешь? Чего ты меня так хватаешь?»
«Вы же хотите меня, да?»
Через секунду Лиза лежала на кровати и терлась об него голым телом. Шет был слишком пьян, чтобы сделать хоть что-нибудь. Он держал девушку за плечи и плакал, изливая душу, без утайки рассказывая обо всех злоключениях. Ради этого она и затеяла игру.